Thank you. Давай.
Вся слава собравшимся. Вся слава собравшимся. Вся слава собравшимся. Марафон Шилпрапада Рейки. Вся слава Шиши Гуру и Гуранги.
Марафон Шрила Прабхупады Ки Джай, да?
Я бы хотел, наверное, все-таки передать слово на общем метровом. Потому что он житель марафона Дхамы. Тоже бы хотел вдохновиться, чтобы что-то говорить. Не слышно.
Чтобы не взять раньше.
В общем, преданных никак не обманешь. Кришна, Кришна, помоги. Ну, марафон Шрилы Прабхупады — это основная тема не только сегодняшней нашей встречи, не только основная тема декабря, как мы все ждут этого месяца, чтобы распространить побольше книг, как-то удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Но преданный на самом деле должен жить марафоном всю жизнь. То есть как только мы встаем на путь бхакти, мы должны понять, что марафон начался просто. Это не марафон 42 километра. Это не марафон раз в месяц. Раз в месяц. Или не марафон раз в неделю, или не марафон раз в году. Нужно понять, что все, с этой дистанции лучше не сходить. И лучше, как все бегуны знают наверняка это, лучше не сбавлять темп. Лучше медленно начать, ну, потихоньку наращивать его и до финиша не сбавлять этот темп. В конце, на финишной прямой, когда останется совсем немножко, если все правильно сделано, если, то есть распределен правильный ресурс, все дистанции, как правило, в конце открывается второе дыхание. Но в это время преданный, ну, так же, как если аналогию проводить с марафоном, таким беговым, в нашей жизни на финишной прямой мы должны почувствовать очень сильное блаженство от той прожитой жизни, которую мы прожили непосредственно в сознании Кришны. И этот энтузиазм, он даст достойно закончить жизнь свою. То есть марафон нашей жизни должен закончиться, ну, на мажорной, на хорошей ноте. Чтобы мы не приносили беспокойств преданным своим окончанием, скажем так, а наоборот давали больше вдохновения. Каждый должен прожить яркую жизнь, как метеор по небу пролетает, ярко он, коротенький, да, такой. Но зато все его замечают. И вот никто не должен думать, я не метеор. Все должны думать, я метеор, я должен быть таким метеором. Потому что от нас будут зажигаться сердца других людей, других преданных. Ни в коем случае не, как бы, не снижать степень значимости нашего положения в движении Шрилы Прабхупады. То есть каждого из нас Прабхупада очень ценит. Очень ждет, чтобы мы активно подхватили его миссию. То есть его эту идею жизни, что он отдал всю жизнь этому. И мы как последователи Шрилы Прабхупады должны с полной серьезностью подойти вообще к этому процессу распространения сознания Кришны в мире. Конечно, марафон Шрилы Прабхупады в основном у всех ассоциируется с распространением книг. Именно только в декабре раз в году. Да, но преданные не должны. Настоящий преданный, он не думает так, что марафон это только книги Прабхупады. Марафон это наша жизнь. То есть она должна жить, она должна просто ярко гореть. Преданность и выходит на улицу. Все, марафон уже сейчас вот он идет просто. И почему эта яркость мы иногда не видим? А у нас нет источника, который нам дает эту яркость. Это книги Прабхупады. Если вы идете на работу, возьмите с собой пару книжечек, сумочку. Там наверняка место есть для них. Если для всего там место есть, если для книжек, то мы должны найти там место, да? Если мы возьмем с собой книги, обязательно кто-то к нам подойдет. Потому что у нас есть что дать. Почему иногда люди не подходят к нам? У нас нету ничего. Если у нас будут книги, нас обязательно вовлекут в Кришна-катху. Кришна-катха является самым ценным для нас методом духовной практики. То есть помните о Кришне. Не сама книга заставит нас действовать. Мы будем идти, и нам будет, может быть, хотеться думать о работе, о каком-нибудь, в общем, безделии, или наоборот, о деле каком-нибудь. Но если будет книга у нас, мы не сможем внимательно думать о том, о чем не нужно. Мы будем думать, у меня же книга, надо кому-то ее дать. Кришна, он в сердце, будучи параматмой, знает наши желания, обязательно вовлекет кого-то. Ну, обязательно кто-то подойдет, задаст вопрос, может быть, даже не по теме, может, спросит, как время узнать, или где там библиотека. Ну, неважно, на самом деле он за книжкой идет уже, за человек. Ну, не бояться, нужно достать эту книжку и просто вступить с ним в сангу, в общение просто. Дать ему возможность почувствовать вкус духовного мира. Люди именно в этом нуждаются очень сильно. Не пытаются искать подмену духовному миру здесь. В виде денег, в виде власти, в виде чувственных наслаждений. Тогда они думают, там где-то должен проявиться какой-то мир другой. Но они сталкиваются с одним и тем же, с одной и той же проблемой. Они как в стену просто упираются, и нету ничего там, нету счастья. Счастье могут дать только преданные, потому что они подключены к источнику счастья. Нужно быть очень внимательным в своей духовной практике, чтобы развить вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады, потому что оттуда пойдет вся наша основная, в общем, деятельность и медитация основная, духовный мир, на отношения с Кришной, с Гуру, с преданными, со всей парампарой. Оттуда мы берем, мы черпаем оттуда во все. Потому что знание является фундаментом нашей духовной жизни. Мы должны понимать, куда мы идем. Потому что если мы хотим быть в миссии активными Шрилы Прабхупады, мы должны знать цель, а куда мы пойдем сами, и во-вторых, если мы миссионеры, то мы, значит, должны кого-то тоже вовлекать и привлекать, и вести потом. И для того, чтобы этот процесс был полноценным, мы должны обязательно сами знать цель, верить в нее, что она есть, эта цель. Потому что иногда наша вера слабая, и поэтому мы не можем людей вдохновлять. Мы сами слабы пока еще, да. И это вдохновение, оно черпается как раз в книгах Прабхупады, что Прабхупада общается с нами. Иногда мы говорим, ну, мне не хватает общения со старшими вайшнавами, не хватает наставников. Но можно открыть любую страницу Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, любую книжку Прабхупады, и там получить наставление прямо вот выше головы, просто там столько всего. Если мы там будем черпать это вдохновение, если мы поймем, что мы берем вдохновение оттуда, то есть результат будет таков, я захочу его кому-то отдать. То есть кому-то передать, я в себе не смогу это долго носить, это невозможно в себе держать. А кто-то с кем-то поделиться. Наверняка каждый замечал такое. Как только мы начинаем свой духовный путь, что хочется первонаперво сделать?
Поделиться.
Поделиться, рассказать, да, впихнуть, чем-то, да, заставить, навязать просто и все. Ну, потому что это невозможно в себе держать. Просто нет знаний, как это правильно делать, но сам принцип вот этот передачи знаний, он у нас существует, потому что это изначально заложено у нас, в людях. Получить знания и передать. Для чего? Чтобы хорошо его усвоить. Мы передаем, а в это время вдохновляемся. Да, и также на Санкиртане, когда мы даем книгу, люди нас спрашивают, а что там в книге? Зачем они спрашивают? Зачем люди спрашивают, а что там в книге? Неужели им самим это интересно? Нет. Если тонко смотреть и так внимательно смотреть на весь этот процесс распространения книг, можно понять, что люди у нас спрашивают, что там в книге, чтобы мы лишний раз сами убедились, понимаем ли мы вообще, что там в книге, верим ли мы в то, что там написано. И когда мы начинаем людям говорить, ну там вот Все, мы просто не знаем, а с какой стороны-то начать, потому что мы не знаем, а во что мы сами верим. И приятно на него, эти люди новые, которые подходят, они являются некими нашими, как шикшами, шикшигуру. Они говорят, ну что, вот тебе наставление, давай, изучай, верь, начинай сам верить, потому что как ты мне дашь вдохновение, если ты сам не вдохновлен. Да, мы можем людям передать только свое вдохновение. Но при этом должен найти какой-то такой пласт знаний, который на этом уровне, на, ну, в данный момент находится преданно, он должен понять, на какому пласту знаний он привязан уже, то есть в плане обучения, образования, откуда он черпает вдохновение. Например, я одно время очень мне нравилась в Бхагаватам история Дакши и Шивы. Очень сильно она мне нравилась, эта история, я зачитывался, помню, я когда распространял книги, я всегда всех подгонял под эту историю, просто, потому что я вдохновленный просто был. И люди брали с удовольствием книги, спрашивали об этой истории, как-то сами увлекались. Но стоило мне брать, ну, как бы другой, как бы пласт пытался там распознать там Кришналиву непосредственно с источника вечного наслаждения. Я понимал, что у меня нет никакого вдохновения к этому. То есть сердце еще недостаточно чисто. И люди, они просто меня нагружали, там оскорбляли, убегали от меня просто как-то. Я вот так чувствовал вот это, как бы внутреннее состояние, некий как барометр внутренний говорил. Что ты рассказываешь только то, от чего ты вдохновлен, потому что вот это мы можем дать людям, вдохновить их. Поэтому и рекомендуется читать книги Шрилы Прабхупады, по несколько раз перечитывать Бхагавад-гиту, Бхагаватам, по несколько раз перечитывать, чтобы потом понять, что Бхагаватам, что Бхагавад-гита, это как леденец, говорится, с какой стороны не лизни, он везде сладкий просто. Так нужно, чтобы мы в любой момент могли людям раскрыть любую их идею интересующую. Иногда люди спрашивают, там, расскажите там, там, о низших мирах каких-нибудь. Бывает, люди спрашивают, а что, ад существует? Мы такие, ну да, существует. А что там в аду? Мы такие, что там в аду же там вообще? Ну, сковородки горящие, что там еще в аду? И Марадж там в аду. И все, и толком-то знать-то не знаем. Поэтому надо... люди нам говорят, изучайте ад. Изучайте рай, изучайте мир, изучайте духовный мир. Но самое главное, что мы должны научиться... увидеть в книгах Шрилы Прабхупады это возможность восстановить науку взаимоотношений с Кришной. Да. Поэтому мы там черпаем это вдохновение. Как общается Кришна, как общаются преданные с преданными. В книгах Прабхупады там описывается. В Бхагава там описывается. Как общается преданный с Кришной. Как общается ученик с учеником. Как общается учитель с учителем. Такие тоже есть описания, как это правильно, как общается ученик с учителем, и так далее, как общается мужчина с женщинами, как общаются дети со взрослыми. То есть наука взаимоотношений, если мы начнем изучать Вишну Пурану или Бхагаватам, мы увидим там разные грани, раскрываются отношения именно непосредственно. И с чего начинается Бхагаватам? С того, что царь Парикшит, он... просто идет и показывает, как нужно строить отношения с гуру, внимательно слушать, не думать ни о идее, ни о сне, просто слушать и внимать. Для чего? Для того, чтобы вовлечь других потом туда. Смотрите, Парикшит никого не знал, не звал. Он нигде объявления не делал никакие, рассылки не делал, рекламу не делал нигде. Он просто был поглощен, просто 7 дней осталось. Он так серьезно это воспринял. И вот и у нас его настроение, оно эманировало на всю Вселенную. Все почувствовали это, что надо бы сейчас там, что-то важное будет происходить. Также мы должны каждый день ценить как самый важный день нашей жизни. Как будто мы последний день живем. Не так, что сегодня как-нибудь проживу. Нет. Кто его знает? Ведь очень серьезно нужно. И вот это наше настроение, как бы такого жгучего желания проникнуться вот эту атмосферу бхакти, сильное желание, вот это желание служить людям, служить Богу, служить преданным, оно будет также манировать на людей, очень сильно будет манировать. Мы должны верить в это. Это не какая-то просто какая-то, ну, такая, некая структура придуманная, что надо вот это делать. Это, нет, это реально все работает. Как только мы начинаем думать о каких-то глупостях, с нами глупости происходят. Вокруг нас играются глупые люди. Атмосфера становится какая-то глупая, какая-то непонятная. Посмотрите, если вы придете в храм какой-нибудь, где люди, ну в Индии, например, обычно заходишь в храм, у тебя одно настроение. Как только зашел в храм, это настроение храма передается тебе. Люди молятся, и ты просто погружаешься в это. Даже пусть это не вайшнавский храм, зайдете в храм какого-нибудь полубога, и там эта атмосфера, она сразу на сознание просто набрасывается. Мы сейчас были в Южной Индии, зашли в один храм. Там прям в храме в алтарной коровы стоят, представляете? Прям вроде бы зашли, мы сейчас думали, сейчас зайдем, как обычно, надо поклониться, то есть выразить почтение вайшнавам, то есть как-то там обойти вокруг божества, получить там даршан, ачиман, там, в общем, все это сделать, потом чаринамриту попить, в общем, пожертвования ставить. Ну, обычно стандартная схема какая-то должна как бы, ну, сработать. Мы заходим, коровы стоят там алтарные. Причем они не просто так зашли временно, они живут прям там. Они прям живут, стоят, тут у них специальный такой угол отведенный. Причем не просто угол, там, наверное, треть алтарной просто стоят. Ну, как, это Индия, там, ну, как бы уличная такая атмосфера в алтарной. То есть не так, что это в доме в каком-то. Нет, уличная атмосфера. И сразу совсем другое настроение. Как-то уже совсем не понимаешь, о чем сейчас надо думать, потому что вот эта чистота коровы, она сразу же на нас повлияла очень сильно. Задается вопрос, что здесь коровы делают? Ну, помимо того, что они живут, что, неужели больше негде было жить? То есть, не можно же в Гошалу было построить такой храм богатый, дорогой. Чего они здесь в алтарной делают? И подходит саду и начинает нам говорить, давайте, говорит, я вас проведу сейчас. Все, он показал разные места, мы даршаны там получали разные. А потом спрашиваем, а как это вообще коровы? Что, может, у вас трудности какие-то с этим? Он говорит, нет, вы что? Ну, а там божество Вишну на алтаре. То есть, как бы, маленькая копия вот этого Вишну Рагнанатха, который самый большой Вишну. А там немножко поменьше. Это в том месте, где вот делают панчатату божества в Майпурске. Вот делали прямо в том месте, в том городке небольшом. Мы спрашиваем, а как корову здесь? Говорю, вы что? Вы знаете, как начинается мангаларати здесь? Утренняя служба? Говорю, не знаю. Ну вы придите завтра, мы говорим, ну вот мы уже выезжаем сегодня вечером. Ага, ну ладно, тогда мы вам расскажем. Перед тем, как открывается алтарь утром, первого, кого должен увидеть Господь, корову. Ну, корова подходит, причем она не просто подходит, она поворачивается задом. Она поворачивается задом, и первое, что видит Господь Вишну, это корову, которая стоит задом. Иногда она может помочиться сразу же прямо перед алтарем, да, иногда может там лепешку навоза подарить махапрасадную кому-нибудь. И как бы в наше сознание это оно не укладывается. Хотя оно пытается в наше сознание, эта атмосфера, влезть просто. Но у нас конфликт происходит, мы не знаем, что такое. И этот конфликт, он берет вверх, потому что здесь атмосфера такая. Здесь люди этим живут. Они говорят, потому что в задних ногах Лакшми живет. И Вишну хочет Лакшми увидеть сразу, первую, кого он хочет увидеть. То есть это их настроение, это их культура, но показать эту культуру людям Запада, это очень рискованно. Понимаете? То есть это не совсем. То есть они так проповедуют там, у них так вот санкиртана идет. Люди приходят, ну индусы, они это все знают, они вдохновляются вот такой, вот таким вот, ну, сюжетом. А для нас это что-то такое непонятное. Но побыв там немножко, мы это принимаем, думаем, так супер вообще, это же надо так, ну, это же классно. То есть мы перенимаем настроение. И вот здесь преданные тоже, они выходят на улицу с определенным настроением. То есть уже в нас внутри должна выработаться вот эта, ну, как бы, ну, атмосфера внутри, что а как еще жить, как не распространять книги Прабхупады? Какая еще может быть жизнь другая? Вот если это будет настроение, у людей сначала будет тоже там внутри что-то несостыковка какая-то. Вы подходите к человеку, он вам сразу там полбагова там рассказал там за 10 минут просто так, вкратце, в сжатой форме. А он потому что больше ничем не живет. Он только и живет этим. Он ложится спать с кришналивами, просыпается с кришналивами, берет книги, идет, распространяет там опять кришналивы. Утром служба, кришналива. Потом с преданными встречается, опять кришналива. Он постоянно в кришналивах живет. И он больше не знает о чем. Вы с ним бы о чем бы не заговорили, он обязательно будет вдохновлять вас распространять книги. Или будет обязательно вам рассказывать какой-нибудь сюжет с его жизни, который произошел с ним при распространении книг. И вот таких преданных дефицит на самом деле. И их нужно искать, этих преданных. Помогать им распространять книги, служить, перенимать их настроение, заразиться нужно ими. Потому что это настоящая жизнь. Это настоящая жизнь. Если все взять виды служения, которые только можно сейчас на себе попытаться как бы, ну, попробовать и получить вкус от них, то распространение книг не каждому сразу даст вкус. не сразу придет вкус, потому что это не дешевый метод такой, это очень могущественный, это самый могущественный метод духовной практики. Распространять книги, потому что основа духовной жизни нашей – это поменять сердце. То есть в этом суть духовной практики. Поменять просто сердце из материального вот этого настроения на духовное. Переключить просто, чтобы желания поменялись с материального на духовное. И когда мы уходим в люди, там эта практика, она в реалии начинает сразу же так, знаете, у нас не по-детски просто всех чистить. Это люди сразу начинают менять наш характер. Сразу, они не спрашивают, готовы мы или не готовы. Ну что, готовы вы? Никто не спросит. Подойдут и сразу оскорбят нас. И мы должны как-то отреагировать. То есть почувствовать, а что внутри меня сейчас ёкнуло? За что меня сейчас задели? Ни в коем случае там сразу, что ты там оскорбляешь? Я тоже могу. Нет. Надо понять, что вот этот процесс, он сейчас является самым ценным, дорогим. Очень дорогим. А если хотите в ответ что-то сказать, тогда подумайте, чтобы это было Кришна-лила, чтобы это развернулось все, чтобы принесло благо этому человеку, который сейчас к вам подошел. Подошел и что-то там говорит, может быть, грубит, а может быть, прославляет вас. Начинает прославлять, почувствуйте, гордитесь вы этим ее. Что вас прославляет? Ага, забыли, хорошо, иду теперь, внимательны. Как только начинает прославлять, сразу раз, на гуру переходите, передаете это ему. То есть можно на Санкиртане четко знать, над чем мне сейчас в данный момент работать. Иногда мы о себе узнаем, а потом забываем. О себе узнаем, над чем работать имеется в виду, а потом забываем. Думаем, ну это не важно, это потом. Если мы забыли, над чем работать, и никто нам не говорит ничего, просто взяли книжку, пошли на улицу. Там сразу напомнят. Этот процесс удивительный. Потом это будет, знаете, лавлия внутри, жадность, вот это жгучее желание выйти еще раз. Потому что в какой-то момент экстаз будет приходить. Вы будете ждать, а что еще? Потому что так же эта же грязь же уходит, если мы ее принимаем. Прорабатываем, и сердце чище становится. И потом мы чувствуем, что вкус святого имени уже вот-вот должен подойти. Немножко чего-то не хватает. Чуть-чуть прям. Вот уже, знаете, на 15-м, на 16-м круге я чувствую, что сейчас должен быть экстаз. И раз, его нету. Все, время 16 кругов закончилось. Ну что делать? Ну, не знаю, пойду книги быстро распространю, знаю, над чем мне еще не хватает, тут поработать. Такое желание должно быть. Все, тогда этот процесс будет очень удивительным. Мы захотим это делать всегда, до конца жизни. Будет одно сожаление, почему раньше мы это не делали. Все остальные методы, они тоже имеют место, они тоже имеют силу. Но там нужно, ну, там другая сосредоточенность. Там надо сначала пытаться быть как бы, ну, таким, ну, знаете, как маску одеваем. Да, мы берем четки, садимся прямо, я там приятно, Хари Кришна, я там пытаюсь как быть Хари Кришнаитом таким, в общем. И на службу пропиваю, то, что надо так петь, и там еще багов там слушаю, и там просад кушаю. То есть я пытаюсь быть на кого-то похожим, но на Санкиртане не получится быть на кого-то похожим. Потому что там сразу как маску сниму. И я настоящий там. Все, я там настоящий, там не скроешься, потому что ну, это игра Господа Читания. Господь Читание подводит нам людей. И он знает, кого нам подвести. Точно знает, кого подвести. А потом мы будем сами жаждать, искать людей, подходить. Пожалуйста, возьмите книжку. Другими словами мы говорим. Пожалуйста, скажите, кто я? Почему я такой неудачник? Помогите мне в этом. Потому что я такой же, как и вы. Я ненадолго, недалеко от вас ушел-то. От меня тоже еще мясо воняет. Ну и что я лет 5 не ем мясо? Все равно я еще такой же, как вы. То есть давайте вступим, давайте о Кришне поговорим. То есть мы должны искать людей только для того, чтобы вступить в Кришна-катху. Потому что с преданными это одно, вступить в Кришна-катху. Да, вот с новыми людьми, с первым человеком, это удивительно видеть, когда человек первый раз в жизни своей соприкасается вообще с разговором о Кришне. Это знаете, как сладко видеть. А особенно, если он еще вовлекается туда, вы прям видите, как джива, она, знаете, аж переворачивается внутри. Она спит, душа же спит у всех. И когда вы только начинаете про Кришну что-то или что-то ну, похожее про Кришну говорить, вы прям можете увидеть, как внутри душа, она прям, знаете, как вот что-то такое хорошее, давай, говори. Ну, а внешне, конечно, будет отсюда что-то другое говорить. Там, гав, знаете, как собаки лают. Но собака, она на самом деле просто говорит, проходите, я не сохраняю дом, просто пройдите мимо. И все. А внешне гав. И вот мы должны увидеть, что внутри душа, она жара, неужели что-то ценное я сейчас слышу? И все, и мы вовлекаемся в эту Кришна-катху, рассказать о Кришне, самим вдохновиться и самим понять, что я ничего о Кришне не знаю, оказывается. Поэтому я от этого человека почти что ничем не отличаюсь. Я, может быть, знаю чуть-чуть. Но он начинает спрашивать, почему у Кришны цвет тела синий? И мы такие, не знаю, синий, не знаю. Нарисовали синий. Синий, ну, на небо посмотрите, вот синее небо, это тело Бога. А, ну да, о. И мы говорим это, думаем, откуда я это взял вообще? Это же нигде не написано. Ну так Кришна и сердце может вдохновлять нас, давать нам какие-то идеи, как его увидеть в этом мире. А почему именно Кришна? Почему именно Кришна Бог? И мы тоже надумаем, ну да, почему он-то Бог? Непонятно, почему он Бог. Ну не знаю, а кто еще? А кто еще Бог? Я не знаю больше никого. Вы кого-то знаете? Ну, знаю кого. Ну, я Бог. А, ну да. А что у вас тело не синее? То есть это интересно, потому что в это время умы, они сосредоточены на Боге. Не важно, что мы там говорим, в каком там ракурсе диалог протекает. Важно, что наши умы зацепились за трансцендентное просто. И Господь Читания наблюдает за нами. Вот это да, вот это экстаз. И в Кали-Югу люди на улице о Кришне просто обсуждают. Вот в такой форме, правда. Тамагуны, ну ничего. Идет. Кали-Юга же на дворе. Он принимает это все. Поэтому, если мы хотим вступить в Кришна-катху, а это мы должны сделать обязательно, обязательно, потому что это единственный критерий, по которому можно понять, расту ли я вообще духовно. Это есть ли у меня вкус воспевать Кришна-катху? Ну, то есть беседы вести на Кришна-катху. Прабхупада сравнение такое дает. Он говорит, что если вы хотите понять, если ну, духовно мы растем или нет, он говорит, у преданного, у которого есть вкус в Кришна-катхе, он должен быть примерно такой. Сравнение такое делает. Подобно тому, как мужчину влечет женщина в момент сытья, так преданного влечет Кришна-катха. Если он где-то услышал Кришна-катху, он забывает все и туда несется просто, и вот так уши, и больше ему ничего не интересно. Такое сравнение Шрила Прабхупада дает. Так если у нас иногда не бывает вкуса с преданными пообщаться на тему о Кришне, потому что не у всех есть вкус. Надо идти на улицу, там у всех вкус есть. Серьезно, он просто скрытый немножко, но он есть. Его можно найти, это знаете, как грибы. Их не видать, но если так палочкой походить, там верхушки какие-то кочек поубирать, там грибы будут. Так же и здесь. Люди ходят, они такие грязью обросли все, но если их немножко пошурудить, так, книжечкой так... то вы увидите, у каждого человека есть врожденное влечение, у каждого живого существа есть врожденное влечение к Кришне. Мы только должны быть стимуляторами этими, и все, стимулировать. И книга это лучший стимулятор. Повлечь можно, всегда. Поэтому у нас должно развиваться вот это желание, жажда просто вступать в эти отношения. И в каждом человеке видеть как самого дорогого друга, самое дорогое живое существо, которое вот сейчас оно передо мной стоит. Потому что Кришна его любит. Как я могу его не любить? Я должен спасти его сейчас, хоть как-то рассказать ему о Кришне или вовлечь его в Кришна-катху. У меня у самого тогда появится вкус. Очень сильный. И ну сегодня он говорит, да, уже на Бхагаватам, там уже на встрече учеников. То есть какая-то лива происходит на Санкиртане, мы потом не можем ее забыть долго. Мы пахтаем ее, облизываем со всех сторон. И так, и так, и так. Я так сказала, да? Там я вот так сделала, и вот это. И все, это значит уже ум поймался просто на Кришне. Пусть даже в такой форме, но ловится. И очень важно, как только появится у нас какая-то лива на Санкиртане, прийти и поделиться с преданными обязательно. Потому что этого нектара жаждет все. Вдохновить кого-нибудь, это просто наш долг. Что все нуждаются в вдохновении. Рассказать какую-то ливу. Да пусть даже глупая какая-то лива. Неважно, это нам она кажется глупая. Но для преданного, может быть, это будет как раз источник вдохновения. Ну, и так мы привяжемся к этому процессу. Прабхупада будет доволен нами. Что мы чем-то стоящим занимаемся. Ну, а что еще делать? Мы находимся в такой организации, которая основа это вот распространение книг. Поэтому надо чувствовать себя как ну, принадлежность к этой традиции, что Прабхупада установил. Так мы доказываем любовь Шри Прабхупаде, что мы вместе что-то делаем для него. Тогда все благословения Прабхупада нам дают. Ни в чем не будет у нас вообще ущербности. Ни в чем. Все вопросы такие странные или не странные, они отпадут просто. Как делать то, как делать это, почему вкуса нету, какие наставления получать, как себя вести, как взаимоотношения с кем строить там. Это все на Санкиртане там откроется. Это кладезь, это океан ответов на Санкиртане. Задайте вопрос. В чем, какой у вас вопрос? Какой вопрос сердца вас мучает? Ну вот нет отношений с гуру. Хорошо, берите книжку, идите на улицу. Идите, сейчас вам люди расскажут, как развить вкус к отношению с гуру. Да, подойдет человек и вовлекет вас в какую-то целу, такую, ну, служение какое-то. И вы прямо можете почувствовать, что это гуру это все устроил, оказывается. И это тоже можно почувствовать. Любой человек может быть нашим гуру. Ну, имеется в виду, через него может проявиться гуру. И он распустился в подземный переход и распространял. И ничего не распространяется. Полчаса проходит, ни одной книги не берут. Для меня это катастрофа была, потому что мне обычно через минут 5 уже начинали брать. Это максимум минут 5. Вначале надо потерпеть чуть-чуть, если так давно не распространяют. Надо чуть-чуть потерпеть просто. Какой-то пласт грязи слезет с сердца, а потом начнут потихоньку брать. Главное настроение хорошее поймать. Настроение счастья, вдохновения. И люди, они просто будут притягиваться сами. А тут что-то и так, и настроение, и ничего, и вот так, и мантры какие-то, и еще что-то, и пранаяма, и там открою книжку, почитаю, там, и с другой ноги шагну, там. Ну, знаете, всякие там есть там методы, как преданный во что-то верит, он думает, вот это работает. И Кришна, он так вдохновляет, он, да, да, работает, и раз, и что-то работает. На самом деле это вообще никак не влияет. Просто Кришна милости нам идет на поводу наших каких-то, ну, вот этих желаний таких странных, чтобы энтузиазм загасить наш. И я и пробовал, и так, чуть на голову не стал уже. Ничего никто не берут. И там такой валёк был в переходе. У него на стекле такое большое, ну, из стороны ларька сюда, на стекле огромное такое изображение Николая Чудотворца. Я несколько раз мимо него прошел, и потом что-то, ну, не берут, а потом думаю, я пойду, он же вайшнав, он 100% вайшнав. Пойду милости просить, я думаю, на это пойду. Подошел, так просто поклонился, говорил, ну, вайшнав, пожалуйста, вы точно знаете, что во мне не так? Ну, подскажите, дайте мне хоть, ну, пожалуйста, услышьте мою молитву, я уже не могу, я сейчас уеду в храм просто, без ничего. Спасите меня, пожалуйста. Дайте знать, что вы услышали мою молитву. Что-то сделайте. И раз чувствую, кто-то подошел, поворачиваюсь, мужик такой стоит, высокий, выше меня, с бородкой седой такой. Ну, в куртке, ну, просто одет так солидно. Он такой, что у тебя в руках? И вот раз на изображение, я как раз на него что-то хава похожее, что-то. Ну, это знак, наверное. Он, наверное, знак не дает просто, что вот он услышал мои молитвы. Я говорю, возьмите книжку, пожалуйста. А чего эта книжка? Я говорю, Кришна, а это о Боге книга. О душе, о наших взаимоотношениях с Богом. Возьмите, пожалуйста. Да ты чё, я христианский священник. Началось. У никого тут сразу, знаете, акула поймала сразу. Я говорю, ну, ничего страшного, все нормально, возьмите. И он, знаете, просто, как давай мне проповедовать. Ну, он просто меня к стене так прижал просто своим авторитетом. И минут 20 мне просто, знаете, там такое рассказывал. Ну, он реальные вещи рассказывает. Никаких противоречий нету. Просто вот философия христианства, она вот, знаете, отточена. Это, ну, браман стоит вот христианский просто. И вас просто, знаете, вбивает сюда просто. А я что, я, может быть, год, наверное, только брамачарью. И он меня давит. Я говорю, а у меня, я раз где-то что-то пытаюсь зацепиться, что-то, ну, вроде как и продолжить, или где-то, может быть, что-то там свое что-то сказать, свои 5 копеек ставить просто. Я говорю, а вы видите, молчи! Стоял такой, слушал. И потом чувствую, моя вера слабеет. Потому что зашептил. Такие вещи рассказывают, я прям верю, а потом у меня сомнения. Чем я вообще занимаюсь? И я уже чувствую, сейчас, если еще вот минут 5 он мне будет говорить, я точно все здесь оставлю и пойду в монастырь прямо с ним. Приму его как гуру и все. А что делать? Ну, просто хорошие, реальные, правильные вещи мне просто прям вбивает меня просто. И я такой раз опять на Николая что-то творчество. Ага, понятно, все. Ага, ну все правильно, да, ночью. И там раз... Прабхупада, спаси меня, дай мне разума, пожалуйста. Я молить, я взвыл просто внутри. И как только я вот начал медитировать на Прабхупаду просто, на его помощь, он раз остановился. Раз сразу, раз. Ну давай, теперь я тебя послушаю. Я такой раз, аккуратно, засучил рукава, такой, не думай, держитесь теперь. И я прям почувствовал, что вот эти слова, которые пойдут потом из меня, я почувствовал, что я, это не я был. Это просто мне кто-то вкладывает это. Я потом почувствовал, что Прабхупада просто вошел, просто как, ну вот, шаг его, оно вошло просто. То, что я до этого читал, долго, часа два читал книги его. И прям начинает, чувствует, начинает вылазить меня. И я давай, знаете, другие ворота теперь просто. Прям развернулся его, раз к стене. Боговодите, вот так Кришна говорит, а вот здесь вот так, а вообще вот здесь моя иллюзия, все. Он такой, знаешь, а вот здесь, я говорю, подождите, слушайте. Его просто бил туда просто. И он такой, что я чувствую, что у него тоже вера такая. Похожая ситуация вот такая. Ну, надо останавливаться, раз остановился. Я говорю, ну вот как-то вот так. Он говорит, хорошим делом занимаюсь. Давай книгу. Хорошим делом занимаюсь. Все благословения тебе. Раздавай людям эти книги. Они нуждают, ты давай вдохновлять меня. Вдохновил, в общем, и ушел, в общем. Ушел. Я подошел к изображению Николаевича Дозорца. Склонился и говорю, спасибо вам, Ванчика, подрубился. И все распространяю. Такой, ну там народ ходит, много народу. И раз, минут через 20, наверное, слышу, где-то вдалеке он кричит, ну зовет меня. Я такой, раз, поднимаю. И он руками машет, он высокий, его видно, руками машет, такой, Хари Кришна! На весь этот, ну, переход такой. Я говорю, Хари Бога! Дальше пошел. Думаю, надо же вот такое. Просто можно, оказывается, вдохновение хоть от кого получить. Вопрос только нашей веры. Всем пользоваться надо. Бхактисиддханта Сарасвати научил нас занимать все в служении Кришне. Все, что можно просто. Просто это только вопрос нашей веры. И не бояться, потому что на Санкиртане никогда не знаешь, что произойдет с тобой. Ее невозможно спланировать, потому что этот метод полностью духовный, трансцендентный. Там ничего материального нет. Хотя вроде бы используется материальный ресурс какой-то. Ничего подобного. Невозможно проследить, что будет. В любой момент что-то может произойти такое, что он перевернет нашу всю судьбу. Как здесь? Я чуть не ушел. Чуть просто не оставил все. И в какой-то момент все перевернулось обратно. Так действует духовная энергия. Кришна, говорится, нас просто до ручки сначала доведет. А потом даст нам то, что нам нужно. Главное не забывать, самое главное. Мы должны находиться в настроении Шрилы Прабхупады. Всегда нести его настроение Гнана. Не бояться сражаться, быть отважными просто. Ни в коем случае не сходить с этого пути. Тогда успех нас всех ждет. Хари Кришна, дорогие преданные. Шрила Прабхупада ки?
Валники Прабхупада ки?
Джай!
Тани Чандра Чаран Хараш ки?
Джай!
Гуру Искован ки?
Джай!
Все вопросы снялись.
Шопрапада ки. Шопрапада марафон ки. Намо Вишнупадая Кришна Приштая Падалей Шимати Бхакти Веданта Свами Мунтинамине Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нишеша Шуни Ваври Пашичанда Шучарине Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Арвайта Гарадхара Шри Васадиро Рабахтаринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В начале лекции Владыка Прабху упомянул важный для всех нас с вами момент. Он сказал о том, что мы с вами должны пользоваться наставлением Шрилы Прабхупады, должны говорить людям то, что понимаем сами. То, что является нашей с вами реализацией, нашим пониманием, нашим вдохновением. Я вспомнил такой эпизод. У нас в Ятре есть преданный, семейный преданный, его зовут Шачисута Гор. Он где-то лет 15 уже распространяет книги, поддерживает семью. Ну или частично поддерживает семью. Хороший преданный. Очень искренний, очень простой. Очень жалко, что вы его не знаете. Как-нибудь в будущем это удастся исправить, но это его все очень любят. Он как-то буквально год назад вкусил пир на воскресной программе. Хороший пир был, так объелся. Это был марафон Шрилы Прабхупады, и пошел книжки рапсанать. Он мне сам рассказывал. Говорит, я, говорит, вхожу, говорит, в подъезд. Звоню в квартиру. И мне, говорит, у меня, говорит, там Гулаб Джамуна переварился. Мне, говорит, так, говорит, здорово было. Я, говорит, звоню в первую квартиру, открываю, такая мамаша, говорит, здоровая. Он говорит, ты что хотел? Я, говорит, на нее посмотрел вращающимися глазами, говорит, и говорю, вы знаете, матушка, я сейчас так хорошо вкусил. Она говорит, заходи. И полкомплекта сразу. Она сразу купила, он передал состояние счастья. Он рассказал о том, как делаются Гулаб Джамуны. О том, насколько хорош просад в сравнении с рыбой, мясом, яйцами и так далее. Она глубоко прониклась этой реализацией и купила книжки. И потом у нее пошло через квартиру брать. Несложная реализация, на самом деле. Можно попробовать. Один из преданных санкиртан делился своим пониманием. Я тут служу вашими. И вот хуже не придумаешь, когда вашими холодно, и ты не доспал, переел и на мороз. С книгами Шрилы Прабхупады. Хуже нет. Наши практики. Нужна практичность. На самом деле мы с вами пытаемся заниматься удивительной практикой, которая называется бхакти-йога. Слово йога, как вы хорошо знаете, означает связь с Богом. Хотя периодически мне встречаются люди, которые начинают возмущаться, увидев в книге Шрилы Прабхупады слово йога. Один мне тут попался, тоже говорит, естественно, я брать их не буду. Что ты мне даешь? Тут же йога написано. Я говорю, ну да. Он говорит, йога означает грех. Я говорю, нет, йога означает связь с Богом. Он говорит, ну-ка расскажи дальше. Он даже не знал, что йога означает связь с Богом. А слово бхакти — это особое слово, которое важно для всех нас с вами, для нашего понимания. Поскольку сегодня идет речь о распространении книг, о проповеди, сознании Кришны в целом. А как распространение книг – это не отдельная деятельность в нашем движении. Это не та деятельность, которую мы отделяем от всего остального процесса, которым мы с вами занимаемся. Это, на самом деле, сокровенная часть нашего процесса. Но это процесс, который имеет очень глубокую философскую основу. И ее мы с вами должны знать в первую очередь, для того, чтобы распространение книг, распространение знания духовного было максимально эффективно в нашей жизни. И для людей, и для нас самих с вами. И слово «бхакти» происходит от глагольного слова «бадж». На самом деле «бхакти» происходит от двух корней. «Бадж» и «бандж». «Бадж» означает «служить». На самом деле все санскритские слова, они происходят от глагольных корней. И о том, что мы с вами должны служить, мы уже с вами не раз слышали. Это тот принцип, который мы когда-то посеяли с вами в духовном мире. Так как в духовном мире наше падение, оно началось с того, что дух служения, он стал слабнуть, он стал гаснуть. И из-за этого мы с вами стали удаляться от Кришны. Потому что на духе служения, независимо от расы, Матхури раса, Вацали раса, Сакхи раса, Даси раса, Шанта раса, независимо от расы, дух служения является основой. И для Гопи Вриндавана то же самое. Вишванка Чакравартакур говорит очень интересную вещь. Он говорит, что на самом деле есть такое... Гопи Вриндавана, которых мы с вами читаем периодически хотя бы, Гопи Вриндавана, они на самом деле тоже живут этим духом служения. И Вишванас Хачкавар Такур говорит, что если бы гопи Вриндавана, они не имели основы служения Кришне, или не имели в основе своего служения Айшварью, понимание того, что Господь Кришна есть Бог, их служение было бы простым мирским сюсюканьем, сентиментальностью. Но на самом-то деле высшие расы, они покрывают эту Айшварью на Галоке Вриндаване и позволяют проявиться этой сладости, которая там царит, которая там живет. Позавчера я распространял книги, у меня такой эпизод, вспомнил большой момент. Я заехал на хлебзавод Аскинский. У вас вот есть поселок такой, Аскина, правильно называют, да?
Да.
На севере. Вчера, позавчера я был в Аскина. А там люди такие простые, конторы такие, ну, знаете, еще старого советского покрова. Я заехал на хлебзавод, застал директора, заведующую, простая такая женщина. И я ей представил книги и сказал, сколько нужно пожертвовать. Она говорит, всего лишь? Конечно, я вас с удовольствием возьму эти книги, где же вы раньше были? Я с удовольствием взяла комплект, дала даже больше, чем нужно, и стала рассказывать свою судьбу. Я, правда, ее недолго слушал. Но она сказала, вы знаете, на самом деле у меня интересная судьба. И он меня спрашивает, вы откуда? Я говорю, с Нижнего Новгорода. Она говорит, у меня муж с Нижнего Новгорода. Мы когда еще не были женаты, мы с ним гуляли по парку. Мы с ним гуляли по парку летом. И я помню очень хорошо самый яркий момент моей жизни. Мы пошли с мужем купаться, мы оставили одежду на берегу. А когда вышли, цыгане стибрили нашу одежду. Я говорю, вы, наверное, гопи. Я не слышала, поняла, конечно, что это такое. Известная история о том, как Кришна похитил одежду гопи. Интересно, люди попадаются периодически. Так вот, корень банш – это другой корень. О служении мы с вами упомянули. Один из глагольных корней, от которого происходит слово бахти – это бадж. Бадж означает служить. Служение является основой. И дух служения, тот огонь, это как раз тот огонь, который необходим нам на протяжении всей нашей жизни. То есть, когда мы с вами говорим о марафонах, когда мы с вами говорим о проповеднических программах, по большому счету, мы должны принести через всю нашу жизнь огонь служения. Шадрупа Госвами утверждает, что вся наша с вами жизнь должна привести нас с вами к огню служения. Иными словами, есть два вида огня. Это огонь камы, то есть огонь вожделения, и огонь служения. И каким бы видом проповеди мы с вами не занимались, огонь служения мы должны вынести или впитать в себя с самого начала и поджигать с его помощью сердца других живых существ. Это то, что касается служения. Но то, что касается второго глагольного корня, то он звучит как банш. Банш означает... Кто знает, что такое банш? Банш означает... расширять, увеличивать, распространять. Буквально перевод этого глагольного корня «банш» – это расширять, увеличивать и распространять. И тут мы с вами сейчас подошли к очень важному для нашего понимания моменту. Наша философия, она основывается на этом принципе. Если мы с вами хотим иметь дух бхакти, если мы с вами хотим иметь дух чистого преданного служения, то мы должны всегда вспоминать о том, что наш процесс называется бхакти-йога. И наша практика связана с этим вкусом, который мы должны увеличивать, расширять и распространять. Если мы хотим его иметь, мы должны его распространять. Если мы его не будем распространять, мы его не будем иметь. Простой философский момент. И как только мы с вами будем гаснуть в какой-то момент нашей жизни, мы с вами должны вспоминать это. То, что основой нашей практики является распространение того, что мы с вами получили непосредственно. Свет знания. Мы с вами ведем речь о распространении света духовного знания. Так как книги Шилапрапады, они содержат свет духовного знания. Свет знания способен озарить сердца живых существ, которые ходят, бегают вокруг нас с вами. По дорогам, по улицам века Кали, люди, которые находятся в больших городах, и не только в больших городах. Люди, на самом деле, глубоко несчастны. Если мы с вами будем бдительными, если посмотрим на людей, то на них будет страшно и больно смотреть. Так как люди, лишенные счастья, они пытаются выдать вам, или нам, или самим себе, фантик успеха. Хороший костюм. Я тоже хорошо в костюме, с галстуком, чтобы быть немножко адекватным для этой атмосферы в офисах, в организациях. Люди выдают этот фантик хорошей одежды, дорогих машин, евроремонты и так далее и тому подобное. Но внутри у них счастья на самом деле нет никакого. Я общаюсь постоянно с достаточно состоятельными людьми, главы администрации, директора, руководители больших предприятий, заводов. И люди честно сознаются. Я обычно общаюсь с людьми, которым где-то 50-60 лет, это пожилые уже директора. Я специально спрашиваю, насколько им удалось ощутить счастье за их жизнь, насколько они добились успеха в своей жизни. Никто мне еще не сказал, ни один человек, ни один богатый предприниматель о том, что он стал счастливым, подойдя, по большому счету, к краю своей жизни. Они получили деньги, у них хорошие машины, у них есть положение, счастья у них нет никакого на самом деле. И это на самом деле реализация, это является правдой. И стимул людей – это очень временный стимул на самом деле. Людям не хватает элементарного счастья. Есть два мира, о которых мы с вами читали в книгах Шилпрапады, читали в священных писаниях, слышали в лекциях. Два мира. Духовный мир и мир материальный. Материальный мир является искажением духовного мира. А у живых существ в материальном мире, точнее, у живых существ в духовном мире есть все, кроме одной вещи. Как вы думаете, какой вещи нет в духовном мире у живых существ?
Проповедь.
Всех на санкирку с головки.
Нет.
В духовном мире у живых существ есть все, кроме одной вещи.
Тело нет.
Тело нет, тела. А у них есть, вы что? Мы персоналисты. У живых существ в духовном мире есть все, кроме одной вещи. У них нет положения Верховной Личности Бога. А в материальном мире у живых существ нет ничего, кроме одной вещи. Эта вещь – ложная позиция Верховной Личности Бога. Люди пытаются имитировать Бога в этом материальном мире в разных формах. На самом деле. Я помню, я как-то зашел, давно уже, правда, к директору фирмы Coca-Cola в Ярославле. Был очень богатый человек, я и пробился в приемную вообще через охрану. Но так или иначе я попал в приемную, и там был стеклянный офис, еще где-то в 95-96 году, где-то в эти годы. Был такой прозрачный офис, все евро, очень красиво. Я увидел лысого директора, у него вообще не было волос. Еще крепче, чем мы. Вообще ничего не было на голове. Лысина блестела. И я сказал секретарю, что я хочу попасть в директор. Она сказала, это нереально. Я говорю, как нереально? Я говорю, к директору Coca-Cola. Она сказала, я вас туда не пропущу. Я говорю, все равно вы должны доложить. Так иначе я немножко с ней посражался, и она доложила директору, что к ней пришел некий товарищ. Я, правда, не сказал, с какой организации. Директор, он сам вышел, потому что он меня видел через стекло. И я сказал, что я хочу с ним поговорить один на один. У него там народ сидел в кабинете. Он говорит, хорошо, давайте выйдем на улицу. Покурим. Она вышла, мне предложил сигарету, я отказался. Сказал, спасибо большое. И затем я ему начал рассказывать. Он улыбнулся, так, знаете, хитро. Сказал, стой, подожди. Ты не знаешь философию. Я тебе сейчас расскажу. И директор мне сказал, ты знаешь вообще, кто я? Я говорю, ну да, конечно, вы директор фирмы Coca-Cola. Он говорит, конкурирующий с Pepsi-Cola. Потом он повторил вопрос, ты знаешь, кто я? И у него засветили глаза. Я чувствовал, что он чувствует сейчас неординарное сказал. Я сказал, нет. И он, знаете, воздел руку кверху, поднял свой указательный палец и сказал, я Бог. Я Бог. Тут я вспомнил из книг Шилпрапады, что Шилпрапада обычно в этом случае говорит. Шилпрапада говорит, что говорит, что Бог, он на самом деле Бог. Но это я не решился сказать, честно говоря. Но у меня поднялось вдохновение внутри. Я тоже поднял руку кверху и сказал, Андрей Алексеевич, послушайте внимательно. Он говорит, слушаю. Я говорю, слушайте очень внимательно. Он говорит, слушаю. Я говорю, вы? Он сказал, так. Я говорю, не Бог. И тут ему поплошало чувствовать. Как-то он не понял мое утверждение. Потому что до этого он читал все по-другому.
мы с ним немножко поспорили, и он мне купил даже две книжки, я помню. Директор фирмы Coca-Cola. Люди, они отождествляют себя с чем-то, с кем-то, считая, что они Бог. Упав из этого удивительного мира, в котором они имели отношение с Господом Кришной. На самом деле свет знания рассеивает эту углу невежества в сердце. Потому что пока у человека не появится понимание, для чего они должны жить, куда они должны стремиться, вот, куда они должны бежать, люди не будут совершать правильные действия. Обычно люди руководствуются двумя вещами. Материалисты это или преданные. В нашей жизни всегда присутствует какое-то понимание и присутствует какой-то вкус. Понимание толкает человека стремиться к определенным вкусам в жизни. Потому что без вкуса человек становится черствым, неинтересным, сухим. И духовное знание, оно рассеивает эту мглу. Духовное знание подводит человека к этому духовному вкусу, который жаждет, к которому стремится индивидуальная душа. Ну, хочется вспомнить один эпизод. Я не помню, рассказывал его в эфире, нет. История, реальная история на пару лет назад произошла. Как-то я посмотрел книги во Владимире по офисам, по организации. Точнее, даже по магазинам, потому что была суббота, организации не работали. Я помню, что недалеко от железнодорожного вокзала я обходил достаточно крупные маркеты, даже какие-то фирмы работали. И я посетил один ресторан, кафе, и по ресторану мне что-то брали, какие-то отдельные книги. Вот. И потом, помню, ближе к 2 часам дня я зашел в один шикарный ресторан. И когда я вошел в ресторан, открыл дверь, я увидел, что там очень необычная вообще картина. Света нет. И официанты ходят со свечками, прям как в церкви, как в монастыре. Они ходят со свечами. Я подумал, знаешь, как в монастыре прям. Наверное, свет приключили. И так или иначе, у меня появилось вдохновение все-таки встретиться с заведующей. Я подошел к одной официантке, так сзади она же дрогнула, когда я спросил. Вот, потому что темно было, не видно. Я говорю, девушка, да? Я говорю, девушка, не пугайтесь. Я говорю, я не привидение. И она меня спросила, кто вы? Я сказал, Брахмачари. Ну, я не сильно понимаю, конечно, что это такое. Да, как ясно. Я говорю, у вас директор есть вообще? Она сказала, да, хозяйка у нас здесь, Лидия Ивановна у нас на месте. Я говорю, пожалуйста, позовите Лидию Ивановну. И она пошла за Лидией Ивановной со свечкой. И потом я увидел, как приближается такая полная женщина тоже свечка. Лидия Ивановна. Я говорю, Лидия Ивановна. Она сказала, что случилось. Я говорю, это у вас случилось. Я говорю, похоже, света нет. Она говорит, да, света у нас нет. Я говорю, здесь с вами можно поговорить. Пойдемте, говорит, запила. Там бар был такой. Ну, наверное, все видели, как бар устроен. Такие вот круглые кресла такие, на которых пьют коктейли, там пиво, еще что-то. Едят ненужные вещи. И я сел тоже на эту кушетку со своим дипломатом. И очень интересная картина. Я хотел с ней поговорить один на один, но когда она встала за этот бар, все официанты они там скопились со свечками. Я, знаете, я чувствовал, как на христианской службе. Там где-то 8-10 свечек. Все вокруг этой Лидии Ивановны, как вокруг пастора. Она говорит, я вас слушаю. Ну, такая аристократическая мадам. Я представился. Когда я представился, показал первые книги женщины, кто, знаете, так очень небрежно сказали, мы-то думаем. И Лидия Ивановна сказала, я вижу ваши книги, я их уже встречала. Но вы знаете, мы христиане. И женщины, как знаете, как эхо, как дилей, стали говорить, да-да-да, мы христиане, зачем нам это все нужно, мы православные люди. Вот, я подумал, ну все, встреча испорчена. Вот, Лидия Ивановна христианка. Сейчас они тут все вместе на меня будут наезжать, проповедовать мне. Я уже собрался уходить. Я говорю, ну тут интересные книги. Я говорю, тут вообще, знаете, даже ради общего обзора очень интересно почитать. Я уже так в отчаянии сказал, дал еще пару томов. И Лидия Ивановна сказала, девушки, не надо так резко говорить. Я, например, была в Индии. Я говорю, серьезно? Я говорю, вы где, в Агре? Она говорит, в Агре, откуда вы знаете? Я говорю, ну все обычно бывают в Агре. Я говорю, и Гоа, да, да, Гоа. Очень хорошо, Гоа. Я говорю, как вам Тадж-Махал? Она говорит, великолепно. И женщины, которые стояли, сказали, да, культура, это здорово. Это очень здорово, культура. Они все поменялись, они вторили. Она была большой авторитет в этом ресторане. Ну, она хозяйка. И затем я стал ей проповедовать, я стал рассказывать науку о душе, о законах кармы, буквально пару слов по той теме. Сказал, где у нас храм находится в Владимире. И она стала говорить, да, это очень интересная тема, это культура. И женщины, они стали шептать, да, да, культура, это очень интересно. Они стали с этими свечками, думаю, ну, вот это вообще интересный вообще момент. Вот, и потом я полностью представил комплект, у меня было 12 книг Шрилы Прабхупады. И она посмотрела на эти книги, и я сказал, что вы можете взять, как лидер этого ресторана, этот комплект, можете пожертвовать от сих до сих. И Лидия Ивановна, она посмотрела одну, вторую книгу, женщины замерли. Такая, знаете, она сцепила гробовая тишина, думаю, сейчас что-то будет, точно. И она сказала, вы знаете, вообще, на самом деле, культура это очень интересно, Индия, Восток, но, знаете, вот что-то мешает мне взять ваши книги. Что-то не хватает, что-то должно произойти, чтобы я их взяла. В этот момент включили свет. У Лидии Ивановны сверкнули глаза, она сказала, сколько? Все женщины не поняли. Я сказал быстрее сумму, она достала там зеленые купюры, отдала мне деньги, и в этот момент свет выключили. Я сказал, ну мне пора. Я понял, что уже дело сделано, что-то должный знак был дан. Деньги мама у меня взяла, получила, так или иначе. Было сложно предположить, что могло быть иначе в этой ситуации. Так или иначе. И в действительности обычные люди, обычный человек будет жить теми стимулами, которые присущи атеистам, материалистам. Люди страдают от своих ненужных, ограниченных стимуляций. На самом деле обычный человек живет страхом, потому что страх – это одно из сильных демонических качеств. И Кришна Бхагавадгите объясняет, что когда человек боится, это означает, что у него нет духовного знания. Потому что страх – это следствие наших забытых отношений с Богом. Брихатараньяка Упанишад говорится, что на самом деле, когда душа падает из духовного мира, она получает в нагрузку два качества. Очень интересно. И объясняется, почему она получает эти два качества. В действительности, наши утерянные отношения с Кришной – это большая потеря, настоящая потеря. И ничто не способно заменить нам эти отношения с Господом, с Верховной Личностью Бога. Но чтобы мы здесь не сошли с ума, нам даются четыре стимула, которыми мы живем в этом материальном мире. И первые два качества, которые получает человек или индивидуальная душа в материальном мире – из-за того, что она отворачивается от Бога, это страх, и второе качество – это чувство неполноценности. Страх и чувство неполноценности. Потому что мы не сможем сами чувствовать полноценными без отношений с Кришной. Никогда. И четыре стимула, которыми мы с вами руководствуемся, точнее, уже не мы. Преданные уже не руководствуются. Преданные уже другие люди. Но обычно человек руководствуется четырьмя стимулами. Неважно. Посмотрим мы на человека в Африке, или в Америке, или в Китае, или в России. Любой человек, любая душа в материальном мире получает четыре стимула подмены за место утерянных отношений с Богом. Это очень интересный момент. Первое, что мы с вами получаем в качестве стимуляции для того, чтобы не сойти с ума, не свихнуться в этом материальном мире. Как вы думаете, что? Сон. Забыться и заснуть, да, как наши классики говорили. Нет, не сон. Первый стимул, который мы получаем для того, чтобы не сойти с ума в материальном мире, это богатство и материальные объекты для чувственных наслаждений. И Брихатараньяка Упанишад объясняется, что эти богатства, объекты чувств мы сами можем увидеть только посредством одного органа. Этот орган называется зрение. Попробуйте насладиться евроамериканской постелью, если у вас нет глаз. Где-то месяц назад я распространял по самому крупному маркету Нижнего Новгорода. Шестиэтажный гипермаркет мебельный. Огромный маркет, там огромное количество магазинов. Я его там полмесяца обходил. Гипермаркет по этим маленьким магазинчикам, по директорам этих магазинов. Я помню, зашел как-то, в один магазин. И у них у всех одна культура, у этих администраторов. Администратор подбежал, она сразу засияла, сказала: «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Вот какой гарнитурчик желаете? Вот, что я нас два раза повторила. Чем интересуетесь? Пожалуйста, садитесь, чем интересуетесь?» Я говорю: «Самосознание». У нее улыбка сошла с уст сразу. Она говорит: «Простите, как называется гарнитур?» Я говорю: «Просто самосознание», увлекаясь, и стала ей проповедовать. И она никак не могла перестроиться вообще, потому что таких еще посетителей у нее не было. Самосознание, да, науку самосознания. Интересная вещь очень. И это первый стимул, который получает человек для того, чтобы вообще выжить в этом материальном мире. Потому что, как Шрила Прабхупада отмечает в своих книгах, пишет в своих книгах, душа нуждается в счастье, нуждается в взаимоотношениях. Все ищут какие-то взаимоотношения. Шрила Прабхупада говорит: все люди ищут Кришну. Я в первые годы, когда присоединился к нашему движению, никак не мог понять, как это все люди ищут Кришну. Я не мог понять это высказывание. Я потому что смотрел на людей, которые вокруг меня находились, я не видел, что они ищут Кришну. Но на самом деле, сама тяга, сами поиски счастья, любви, чистых взаимоотношений, это следствие того, что живые существа не ищут Кришну. Они пытаются его найти. Но ищут его не там, на самом деле. Где угодно, только не в священных писаниях. И без глаз нам сложно будет оценить свой джип, на котором мы полжизни работали. Нам сложно будет оценить свой евро-коттедж, который мы строили тоже полжизни. Если глаз нет, наслаждения тоже нет. Потому что человеку все равно будет, где он будет спать, на русском диване за 7 тысяч. Или на американской постели. Вот. Для человека не будет сильной разницы. Второй стимул, который человек получает в материальном мире, чтобы не сойти с ума без отношений с Богом, это наслаждение противоположным полом. Это самый сильный стимул, который двигает миром, как говорит Шрила Прабхупада в своих книгах. Тут все понятно. Третий стимул, как вы думаете, какой? Давайте попытаемся угадать. Какой третий стимул? Да нет, какая там слава. Нет. Третий стимул – это дети. Третий стимул – это дети. И четвертый, последний стимул. На самом деле люди питают определенную иллюзию в отношении своих ожиданий. Шастра говорится, что человек что-то ожидает от детей. Но его ожидания не оправдываются, если человек материалист. Если человек является духовным, духовной личностью, другое дело. Но если человек материалист, его ожидания не будут оправданы. Это достаточно подробно объясняется в Шримад Бхагаватам. И четвертый, последний стимул. Наверное, наиболее интересный стимул, который мы получаем с вами в материальном мире, попав в материальный мир за место утерянных отношений с Кришной, это вера в собственное будущее. У людей очень светлое будущее, заметьте. Пенал снизу, коробка сверху, крышка сверху и березовая роща. Иногда сосновые рощи. У некоторых пустыри. Но так или иначе. У человека нет будущего, если в его жизни нет Бога. На самом деле, когда мы даем людям книги, когда мы даем людям священные писания, мы даем людям не просто будущее, мы даем людям правильное видение мира. Потому что наша цель, она не ограничивается одной жизнью, самое интересное. Наша цель не ограничивается той короткой жизнью, к которой человек так привязывается быстро. И на самом деле, когда мы сами встаем на путь самосознания, мы сегодня ведем речь о рапасанине книг, о рапасанине духовного знания, мы сами должны прекрасно понимать, что мы необыкновенно удачливы. Все люди, которые присоединяются к этому удивительному процессу, вливаются в этот процесс бхакти-йоги. Необыкновенно удачливые живые существа. Потому что мы с вами обретаем Кришну. Кто-то может сказать: 15 лет обретаю, никак не обрету. Вот. Кто-то жалуется там, через 2 года, кто-то через 10 лет. Кто-то может быть через 20, что может не чувствовать то, каким образом по-настоящему работает этот процесс. Кто-то может ждать этого даршана Кришны. Кто-то может иметь какие-то ожидания, но на самом-то деле лила Господа читания, она выше любых ожиданий. Нам только стоит взять в руки саму научную практику бхакти-йоги и применить ее в своей жизни. Мы почувствуем, как Бог присутствует в нашей жизни прямо сейчас, не через 20 лет, не через 15 лет. И в действительности, для того, чтобы наша сама вера, на каком бы уровне мы сознания не находились, какие бы препятствия в духовной жизни мы с вами не встречали, неважно. Для того, чтобы укрепить нашу веру, мне хочется рассказать коротенькую историю под конец лекции. Эта история связана с неким Гаура Дасом Бабаджи. Мне нравится эта история. Эта история, она иллюстрирует простой момент. В каком бы состоянии ни находился вайшнав, если даже находится в состоянии отчаяния, ища Бога. Потому что все мы ищем счастье. Счастье возможно только в случае раса. Раса означает вкус или взаимоотношения. На самом деле взаимоотношения подразумевают вкус. Прямо про Дипе Путем Такур говорит, что есть финик, есть язык. Где присутствует вкус? В языке или финики? Финики. Или в языке? Да, все правильно, все гораздо проще. Когда финик ложится на язык, особенно если люди не любят финики, возникает вкус. Нравится он нам или нет, но мы его почувствуем сами. И вот этого вкуса мы все сами ищем. То есть вкуса взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. И даже если спустя сколько-то лет мы можем подумать, я много таких преданных, кстати, встречаю, практически каждый год, которые занимаются практикой и говорят, вот, ну никак не удается почувствовать Бога, а хочется. Я вам расскажу специально историю, которая может помочь вам в самый сложный период жизни. Это история о Гауридасе Бабаджи, который занимался служением во Вриндаване. Он занимался служением, у него было простое служение, он делал гирлянды для Господа, для Кришны. И он делал эти гирлянды и постоянно искал Кришну. Он постоянно хотел уловить вкус взаимоотношений с Богом. И не мог. Прошел год, прошел два, три, четыре, пять. Через пять лет его хватили сомнения. Он подумал, столько служений, столько гирлянд сделано, столько всего вложено, я столько молился Богу, я Бога так до сих пор не увидел. Никакого даршана. Кришна, наверное, очень жестокий. У него стала теряться вера, и он подумал, наверное, я не тому служу. Надо было Шримати Радхарани служить. И он подумал, все, принимаю решение, пойду на Варшану, буду ей служить, посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет, она, наверное, более милостива. Эх, я осел, решил служить этому Кришне. Говорили, старший обманет, не верил. И он стал плакать, он стал рыдать. Ему на самом деле в душе очень хотелось получить даршан Кришне, очень хотелось увидеть Господа. И этот Гаурадас Бабжи, он на самом деле находился в состоянии депрессии в этот момент. И он принял решение, все, завтра собираю все вещи, иду на Варшану. И с этими мыслями он собрал все свои чемоданы. Ну, в принципе, у него чемодана было немного, небольшой рюкзачок, узелок. И он со слезами в глазах собирал. Но на самом деле не хотелось уходить. Но он очень был расстроен. Он практически обиделся на Кришну. И он завалил этот узелок себе на спину и со слезами на глазах пошел со своей палкой. И он уже приближался к границе Вриндавана. Тут в одной деревне навстречу выбежали ребятишки, которые играли в мячик. И один очень красивый мальчик, он подбежал к этому Гаурадасу Бабаджи и сказал, «Баба, ты кто? Ты куда?» Тот сказал, «Я Гаурадас, я самый большой неудачник. Я иду на Варшану. Я на Варшану направляюсь». Мальчик сказал, подожди, подожди, зачем ты идешь на Варшану? Не надо не ходи. Ни на какой Варшану не надо ходить. Гаурадас Бабаджи, ему было не до мальчика, он сказал, лучше не мешайся. Ну-ка, отойди, я иду на Варшану. Мальчик сказал, не-не-не, на Варшану не пойдешь. Гаурадас Бабаджи сказал, отойди, я еще палкой тресну. Отойди, на Варшану иду. Мне и так дурно, не мешайся под ногами. И мальчик сказал, никуда я тебя не пущу. И он сказал, я тебе дорогу перегорожу своим телом. Он встал перед ним. И Гаурадас, он стал его отталкивать. И потом мальчик отошел немножко поодаль и сказал, зачем ты идешь на Варшану? Не ходи, я хочу, чтобы ты остался здесь. Он сказал, а я хочу на Варшану. И этот мальчик посмотрел очень глубоким взглядом на этого бабушку и сказал, подожди, пожалуйста, не уходи, если ты уйдешь, кто же мне гирлянды будет делать? И он заплакал. И слезы градом, ручьем потекли из глаз этого мальчика. И Гаурадас Бабаджи, он только успел спросить, ты кто? И в этот момент этот мальчик растворился у него на глазах. Плачущий, рыдающий, он растворился у него на глазах. Этот Гаурадас Бабаджи, он тоже стал рыдать. Он понял, кто перед ним был. Наконец-таки он понял, кто перед ним был, подумал, вот я осел, я очень палка не треснул, и Бог был, и был Кришна. Сразу понял, что он получил даршан, к которому он стремился. сам Кришна, он очень ценит служение своих преданных. Гаурадас Бабаджи, он не пошел в Варшану после этого. Он развернулся и пошел делать свою гирлянду в блаженном состоянии духа, проливая после этого слезы каждый день. Вы должны знать, что то служение, небольшое служение, которое мы с вами пытаемся делать, даже самое незначительное служение в этом движении, это то служение, которое видит Бог, на которое Господь обращает внимание на самом деле, 100%. Господь обращает на то внимание на то служение, которое мы совершаем. И Шилпрапада говорит о том, что наше движение, оно основано на этой особой садхане. Шилпрапада, он дает особую форму садханы. Эта садхана называется проповедь. Любые формы проповеди, которые мы с вами вносим в нашу жизнь, они позволят возвышаться нашему сознанию. Мы должны знать, что Кришне это очень дорого. Кришне это очень дорого. Господь сам обращает внимание на нас в этом случае. Шилпрапада часто об этом говорит в комментариях, на самом деле. И пока у нас с вами есть жизнь, наша жизнь, она короткая, поверьте. На моих глазах ни один преданный оставил тело. У меня никогда не было сознания того, что я там расстанусь с этим преданным или с этим преданным. Но когда уходят близкие люди, начинаешь понимать, что жизнь, она может оборваться в любой момент. Поэтому, дорогие преданные, пока она у нас с вами есть, мы должны постараться использовать этот шанс, чтобы в разных формах доносить до людей сознание Кришны. В форме просады, святого имени, книг, духовного знания, проповеднических программ, лекций, которые меняют сердца людей, которые позволяют людям прийти к Господу, соприкоснуться с Кришной и в конце концов получить даршан. Должны радоваться за этих людей, которые соприкасаются с Господом в форме священных писаний. Боже, когда мы выходим из писания книжки, мы будем убеждаться, что эта лила Господа читания доступна нам прямо сейчас, в этот же день. Это удивительная вещь. Хочется под конец еще один эпизод рассказать, и я остановлюсь. Я сейчас начал марафон здесь, в Башкирии. Я тут заехал на родину супруги Алмазы Прабу. Кара и Дель. Вот я запомнил наконец-то это название. Три дня запоминал. Кара и Дель. Я все Кара Дель говорю. Было холодно, около 30 градусов. В области было холоднее, чем в Уфе. И до обеда я объехал ряд организаций и заехал в электросети. Когда я заехал в электросеть, секретарь мне сказала: директор в отпуске, отдыхает в профилактории, инженер на больничном. Я сказал: очень жаль. Я говорю: давайте тогда позвоним директору. Она говорит: зачем? Я говорю: у меня, говорю, дело серьезное к нему. Она сказала: ладно, хорошо. Она набрала директора. И я представился директору. Я, правда, не сказал, откуда. Я просто сказал свою фамилию. Он сказал: вы кто? Я сказал: вы знаете, тут у нас дело к вам есть. Надо приехать в профилакторию. Он говорит: ну я тут отдыхаю. Ну ничего, говорит, вы еще успеете отдохнуть, приезжайте. И они недалеко же, он говорит, ну 20 километров, я, ну это вообще не расстояние. Или приезжайте. А был обед как раз. Он говорит: ну ладно, я после обеда приеду. Хорошо. Он говорит: что, серьезное дело? Я говорю: вообще вопрос жизни и смерти. Он сказал: хорошо, а давайте на полвторого забили встречу. Хорошо, я буду полвторого. И я, значит, взял телефон главного мастера и сказал: когда подъедет, вы мне это позвоните, когда директор подъедет, РЭСа. И я сам поехал на обед, пообедал и приезжаю опять в РЭС. А мастер даже забыл о том, что у него телефон в машине, я ему два раза звонил, он не отвечал. И тут я слышу голос, такой солидный в коридоре. Я сразу догадался, что директор, секретарю подмигиваю: он? Она говорит: он. Марат Фазлудинович, да, это он. Марат Фазлудинович. И входит, значит, Марат Фазлудинович. Здравствуйте, Марат Фазлудинович. Ну, наконец-то мы вас дождались. И тут за Маратом Фазлудинович, да, он пришел в кабинет, а пока я снимал пальто, тут за ним, значит, такая картина. Я так слышал такой странный звук в коридоре. Такой, знаете, такой, даже не знаю, как передать. Но в конце концов в приемной показался человек в такой солидной куртке на костылях. Очень солидный человек. И секретарь сказал: а вот как раз и Дамир Хабибулович, это наш главный инженер. Вот он был на больничном. Он ногу сломал. И он, знаете, так на костылях, с таким рвением в приемную заходит. Он, может, на больничном был. Это с профилактории приехал, а этот на костылях. И инженер меня спрашивает: вы... по какому вопросу? Я говорю: я директор. Он говорит: а ко мне? И он даже не знал, откуда я, кто. Говорит: вы ведь что хотели? И я почувствовал, что книги хочет набор человек. Ну, прям в глазах было написано. Я говорю, вы, я говорю, сейчас, я говорю, так, пройдите, я говорю, на костырях, я говорю, вы не уходите, главное, никуда. Сейчас, я говорю, сами разберусь. Он говорит, что, серьезно что-то случилось? Я говорю, очень серьезно. Я говорю, вы из кабинета, вы куда не уходите? Я говорю, вы очень вовремя пришли. Он аж испугался. И он, значит, пошел в кабинет, я, значит, Марату Фазлудиновичу. И я представил книги, комплект. Марат Фазлудинович, он тоже вздохнул с облегчением. Достал деньги, взял комплект. Говорит, спасибо, что вы меня вызвали. Пожали руки. И потом я побежал за комплектом. Вот, принес комплект, уже я зашел с кейсом главному инженеру. Дамиру Фазлудиновичу, Хабибуловичу. И я ему тоже представил сразу пару книг. Потом выставил набор из 11 томов. И он сказал, а не зря я сюда прикостылял. И он, знаете, так во всех сил поднялся, пошел за деньгами и тоже, так сказать, заплатил за книги, пожертвовал за набор. Я так почувствовал, что люди, они на костылях, из профилактории, откуда угодно. Приезжай, заканчивай свою пропаду. А Васкина, тоже была похожая ситуация, я помню, после обеда я приехал к директору ветстанции, а его звали Руслан Рамильевич. Ну, когда встречаются имена такие, знаете, Рами, Рамис, Харис, Харил. 99,9% берут комплекты. Эти люди. И этот, я спросил секретаря, где у вас начальник. И они сказали, вы знаете, начальник, вот он еще пока не подъехал. Я сказал, набирайте по телефону. И она набрала этого Руслана Рамильевича. Я взял телефон. Говорю, Руслан Рамильевич, вы где? Он говорит, я уже, говорит, у порога нашего здания. Я обернулся, я увидел, как он входит в шапке. Мы с ним говорили буквально через стену. И он вошел с таким вдохновением, такой директор хороший. Вот. Я ему представил книги, он говорит, да, очень здорово, что вы привезли эти книжки, я вот уже лет 15 увлекаюсь Востоком, давайте я вас их возьму. Вот. И он взял комплект, и потом я поехал в ЖКХ. Я приехал в ЖКХ, такая избушка на курьих ножках.